Братья, у меня слово, направленное о том, что мы должны благовествовать и познакомиться. Ну, меня зовут брат Виктор Орлов, пресвитер Тульской церкви. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Деяниях апостолов. Первая глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Одно из важных поручений, которые, оставляя эту землю, оставляя учеников, Иисус Христос дал Своим ученикам, апостолам. «Идите и проповедуйте». Я думаю, что, братья, когда мы придем в вечность, может, мы будем думать, что как можно было много сделать и как мало мы сделали. Великая ответственность лежит на церкви, а всех окружающих, которые живут рядом с нами. И Христос говорил ученикам Своим: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Без силы, братья, наше свидетельство – не имеет должных результатов, успеха и плодов в нашем служении к погибающим, когда мы будем говорить им о Христе. Апостол Павел говорил, обращаясь к Римской церкви, в первой главе такие слова, с 14 стиха. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Я хотел, братья, три таких направления отметить, что здесь говорит апостол Павел. «Я должен, я готов, я не стыжусь». Братья, а мы считаем себя должными, что мы должны? Конечно, одно из таких ведущих направлений нашего общения, я так понял, что здесь, чтобы всех побудить к тому, чтобы говорить правильно Слово Господне. И я вот сейчас слышал слово, брат говорил перед обедом, призывая к молитве. Эта мысль мне очень понравилась, что главная задача – это вести в присутствие Божие каждого человека. Что и старался со своей стороны, в посланиях, обращаясь к церквам, говорить апостол Павел. Вводить в присутствие Божие каждого христианина. Братья, если говорить о том, что у нас столько много братьев, сколько здесь находится, ну, наверное, можно было бы сказать, что благовестие проходит и будет проходить успешно в Кавказском объединении. Хотя я здесь как гость, но, как сегодня меня встретил брат, и говорит, приветствует, и говорит: «Ну что ты, вернулся?» Я сначала не понял, думаю, куда вернулся. «Ну как, — говорит, — куда вернулся? А куда убежал? Я же тоже с Кавказа». И поэтому для меня, братья, очень дорого это общение, в котором я сегодня нахожусь вместе с вами. Сегодня много говорилось о благодати, братьям. Я хочу отметить, братья, что когда-то выразился так Чарльз Финей: только пробуждение может устранить духовную черствость верующих, привести их к освящению и возрастанию в благодати. У меня, братья, будет небольшое слово, но я хотел бы его направить ко всем нам, то, о чем мы сегодня переживаем, молимся повсеместно, о пробуждении. И в последнее время на местах, не знаю, как в вашем регионе здесь, но в наших вот местах замечено, что мало кающихся, мало пробуждения. В чем причина? Мы переживаем об этом, молимся, стараемся идти путем освящения. Господи, укажи нам, почему так происходит, что сегодня мало у нас крещаемых. Ну, по крайней мере, почему-то так получается. В последние 5 лет мы так понаблюдали, что все с каждым годом меньше и меньше и меньше крещаемых. Это особо, братья, нас как-то беспокоит и тревожит. И поэтому цель моей вот проповеди, чтобы как-то всех братьев побудить к этому важному назначению, которое Христос оставил своим ученикам. Идите и проповедуйте. Апостол Павел был тот благословенный муж Божий, который был, считал себя, что он должен, он готов и он не стыдился. Как бы хотелось, чтобы, братья, в нашей жизни эти все 3 таких важных направления, они тоже работали, чтобы мы себя считали тоже такими должниками, как считал себя апостол Павел. Он говорит: «Я должен». Но для того, чтобы идти и нести слово спасения погибающим, Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Мы знаем, кому дается Дух Святой, только повинующимся. Дается сегодня Дух Святой. И хотелось бы, братья, мне отметить несколько, вот, которые я для себя отметил, несколько принципов, о которых хотел с вами сегодня поделиться, поговорить, чтобы в нашей жизни также эти принципы могли работать. Первый из них принципов, один из принципов, который я хотел бы отметить, записан в Евангелии от Марка 3:14. Евангелие от Марка 3:14. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Этот принцип я так его назвал для себя – общение с Богом. Это главное назначение, для чего Иисус Христос призвал к себе учеников, чтобы с Ним были. Братья, вот это соприкосновение с Богом, вот это присутствие Божие в нашей жизни, это основной элемент нашего духовного содержания, что мы можем дать слушающим Слово Господне. Если мы это будем иметь, мы сможем и других соприкоснуть с Богом. Если мы этого не имеем, если пройдем много обучения, пройдем какой-то колледж, школу, мы все будем знать, но не будем иметь в себе силу, мы не сможем привести в присутствие Божие человека. Основной и первый принцип – чтобы с Ним были. Где начинается работать? Где начинает работать этот принцип? Когда он начинает работать? С того момента, когда человек познал Господа, его внутреннее направление и настроение всегда ищет близости с Богом в любых обстоятельствах. То ли он в духе молится, то ли он в тайной комнате молится, но его направление, чтобы искать общение с Богом. Мне вспоминается такой пример за нашего брата. Я слышал, так рассказывали Николая Георгиевича Батурина. Братья рассказывали, из рассказов я знаю, что был момент, когда братья были вместе в одном доме, и полночь услышали громкий такой стон брата, вопль. Когда братья пошли в ту комнату посмотреть, что там, может, что-то случилось, не понимали сначала. Когда заглянули, то он распластался на полу и вопиял к Богу о пробуждении своих сыновей. О пробуждении своих детей. Хорошо, братья, когда мы в своем хождении ищем вот этого основного, главного общения с Богом. Нас для этого и Христос призвал. Вы думаете, что для Христос нас только призвал для того, чтобы мы вот так собрались, сели на скамеечки и друг на друга смотрели, делились общением? Нет, основное нас Господь призвал для того, чтобы мы имели общение с Ним. И от того, как мы ищем этого общения, так мы получаем и силу от Бога. Один как-то проповедник выразился так: много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы. Еще, братья, один пример вспоминается мне из-за Савченко, вот Николая Романовича, это пресвитер Омской церкви, который ушел в вечность. Он очень много молился, и нам как-то посчастливилось так с братьями заехать домой, и жена говорит: братья, побеседуйте вы с моим мужем, я не знаю, что с ним делать. Ложусь спать, он стоит на коленях, молится. Утром встаю, он опять молится. Когда он спит, братья, вы же видите, он физически совсем изможден. Поговорите. А мы молодые братья приехали, мы ничего не знали. Конечно, ни о чем мы не говорили с братом-пресвитером, тем более в возрасте намного старше нас был. Но для себя мы отметили, что это как раз-таки та сила, которую он получал в этом общении с Богом. И когда он отошел в вечность, двое сыновей у него было неверующих, и один из них пришел, так в беспокойстве ходил по огороду туда-сюда, туда-сюда. Когда его верующие друзья спрашивают: что ты беспокоишь, уж же Бог забрал, ты вот сам старайся к Богу прийти. Он говорит: я все понимаю, но я не могу понять одного: кто за меня будет теперь так молиться, как молился Отец мой? Сила в молитве. И если мы понимаем, что великая ответственность, братья, на нас лежит, о том, чтобы нам совершать дело благовестия во всем этом огромном регионе, как Кавказ, то какая нужна сила молитвы для того, чтобы Бог совершал пробуждение среди всех народностей, в которых мы живем. Я знаю одного брата, служителя, который как бы себе заключил такой завет пред Богом, чтобы пробуждаться каждый день в 6 утра и молиться за свои регионы, чтобы, перечисляя все города, все эти места, чтобы Господь совершил великое пробуждение. Братья, великое пробуждение Господь может совершать только тогда, когда мы к Богу об этом не просто знаем, не просто вместе собираемся, распределяем, кто куда поедет, а прежде всего мы имеем это близкое общение с Богом и там решаем эти многоразличные духовные проблемы, духовные вопросы. Наш Господь Иисус Христос, как первый и истинный благовестник, Он всегда начинал с этого свое хождение. Давайте мы посмотрим, когда читаем страницы Священного Писания, Луки, 21 глава, то там очень хорошо сказано о Нем, о Христе. 37-38 стихи. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его». Откуда у него сила эта? Мы скажем: это же Христос, Сын Божий. У него, конечно, было и дарование, и способности, и слово. Братья, для того, чтобы все это получить, нужно было вымолить это у Отца. Для этого нужно было много проводить времени в общении со своим Отцом, чтобы получить те результаты, те плоды, то благословение, о котором молился Иисус Христос. Вы даже знаете, что, и так в Писании описано, чтобы избрать учеников, чтобы они были Его последователями, нужно было всю ночь Иисусу Христу провести в молитве со Своим Отцом. Кажется, ну что там перечислил 12 учеников. Я вспоминаю один такой отрицательный пример. Мы когда-то с молодежью собирались, я еще когда жил в Харциске, это Донецкая область, мы с молодежью собирались и рассуждали о молитвенной жизни. Ну, был момент такой. И были разные высказывания, как лучше молиться, как лучше проводить молитвенное общение. У нас были и ночи бдения. Я помню, мы с одним братом как-то просто пробовали. Всю ночь проводили, так уходили в поле в молитве с Богом. И уже когда солнце вышло на рассвете, мы тогда уже исполненные. Оно чувствовалось, это, братья, так по внутреннему содержанию, как Господь наполнял сердце. Приходили и рассуждали, а вот теперь можно идти и благовествовать. И мы как-то собрались с молодежью в доме пресвитера. И рассуждаем, и говорим, ну а что там час молиться? Так молодежь рассуждает. И вдруг заходит брат, этот пресвитер, и говорит, да и правда, а что там час рассуждать? Целый час, о чем можно говорить с Богом целый час? Но скажу вам, братья, о очень плачевных результатах этого брата-служителя. Впоследствии он отступил, его отлучили. Это было печальное, конечно, такое окончание. Не хотелось бы такого желать и видеть, но так произошло. Общение с Богом, когда мы читаем, братья, Иисус Христос проводил, как его... Еще один из моментов, я просто напомню, из Марка, первой главы, тут отображается момент того положения, которое Иисус Христос наблюдал в своей жизни. Мы читаем с вами Марка 1 глава с 32 стиха. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя», — он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Братья, маленький такой вот момент, описанный из жизни нашего Господа Иисуса Христа, но он отмечен по-особому. Утром, встав весьма рано, вышел и удалился и молился. Ученики знали уже это место, где молился Христос, и потому пришли и говорят, все ищут тебя. Христос говорит, пойдем проповедовать в ближние селения и города. Он уже был приготовлен, он уже получил слово от Отца, он уже побыл в общении наедине со своим Отцом. И в эту вот любовь к общению со своим Отцом он передал ее своим ученикам. Впоследствии, я думаю, конечно, ученики также стремились, как стремился Иисус Христос. И к нам апостол Петр говорит в своем послании, 1-2 главе, «Дабы мы шли по следам Его». И здесь также нужно идти по следам нашего Господа, искать вот этого важного, главного общения с Богом. Если этот принцип, он не работает в нашей жизни, всякое наше участие в благовестии, оно будет иметь, но маленький успех, оно будет иметь, но маленькую силу. Оно не будет приносить тех должных и больших результатов, чего мы хотим. А потому мы и собираемся, удивляемся и говорим, что-то меньше покаяния стало, меньше крещения стало. Все зависит от нас, братья. Как мы относимся к общению с Богом, как мы входим в этот первый принцип в нашей жизни, так и Господь нас будет обильно благословлять. Второй принцип, братья, я для себя отметил, он записанный в книге Луки. Луки, 10 глава, 1 стих. После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Братья, заметьте, что в жизни нашего Господа было так. Куда Он сам хотел, то есть какова Его была воля и желание, туда Он посылал Своих учеников. Я его так назвал – искание воли Божией в нашей жизни. Искание воли Господней. Наш Иисус Христос подал нам очень яркий в этом отношении пример, как Он искал волю Божию в Своей жизни. Когда мы читаем с вами об этом в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, то Христос говорит, 30 стих, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Братья, заметим, что говорит Христос. «Ищу не моей воли, но воли пославшего меня Отца». Наш Господь Иисус Христос Сам ходил таким путем, к которому нас призывает. Искал всегда воли Божией. И посылал учеников туда, куда Сам хотел. Это самое главное – понять, а хочет ли этого Бог, чтобы мы поехали в это место, чтобы мы поехали в этот город или в эту местность. И то есть искание воли Божией обязательно нужно с Богом посоветоваться, попоститься, помолиться, чтобы нам Господь открыл, угодно ли воле Божией, чтобы Он открыл нам свою волю, чтобы мы были последователями Его воли. Оно как бы воля Божия можно рассмотреть в таких в трех аспектах. Ну, первый момент это такой, записанный Псалом 39, где псалмопевец говорит, «Я желаю исполнить закон Твой Божий». Это место я сейчас прочитаю. 39-й Псалом. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я желаю исполнить волю Твою». Как хорошо, братья, когда мы, подходя к какому-то служению, к какому-то делу, ищем воли Господней и молимся Ему об этом. Следующий момент, если мы желаем, у нас следующий происходит момент в нашей жизни, который записан в 142-м псалме, «Научи меня исполнить волю Твою, Боже». Тогда мы учимся, Господи, научи. Раз мы желаем, значит, мы спрашиваем у Бога об этом, научи меня. И третий момент, это евреям записано в 10 главе, 7 стих, где сказано как бы о Христе из 39-го тоже псалма, «Иду исполнить волю Твою, Боже». То есть, когда ты понял, когда ты получил ответ, когда ты узнал волю Божию, ты спешишь ее исполнить в своей жизни. Ты делаешь эти решительные шаги, чтобы исполнить то, что хочет Господь в нашей жизни. Третий принцип, братья, я для себя его так отметил. «Ни на что не взираю». Записано он в Деяниях апостолов. Деяния апостолов. 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И еще одно место прочитаю с вами, 12 глава, послание к римлянам, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Если мы, братья, готовы положить себя на этот жертвенник, на этот алтарь, и ищем в своей жизни не своего, а только то, что нам верил и поручил Господь, мы тогда уже не смотрим, как апостол Павел, так было в его жизни, когда он начинал свое проповедническое служение. Мы читаем об этом с вами в 9 главе, 20 стих. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Мы знаем, это начинание апостола Павла проповедовать о Христе, нести весь Евангелие, чем эти первые шаги его закончились, а тем, что ученики ночью его, взяв, спустили по стене в корзине. А из-за чего это произошло? А из-за того, что иудеи собрались и стерегли его, чтобы убить его. Но он действительно ни на что не взирал. И в процессе своей жизни мы знаем, сколько пострадал апостол Павел, сколько били его палками, сколько он был в различных таких обстоятельствах, в гонениях, когда мы можем сказать, что это тот муж Божий, который ни на что не взирал. Для нас это тоже, братья, пример подражания, когда мы идем, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, которые могут сложиться в нашей жизни. Четвертый принцип я хотел отметить, братья. Я так его для себя отметил. Проповедь о распятом. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам. В первой главе. Семнадцатый, двадцать третий стихи. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И двадцать третий стих. «А мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Мы проповедуем Христа распятого. Апостол Павел в своей проповеди не упразднил креста Христова. Основное направление нашей проповеди, братья, чтобы не упустить Голгофской жертвы, чтобы понять, дать слушающим Слово Его, Слово Господне, что только мы спасаемся через жертву Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Только взирая на нашего Господа и смотря на Его Голгофскую жертву, мы спасаемся ничем иным, как только этим. И как говорит апостол Петр в послании, в первом послании, 4 главе, я хотел бы прочитать это место. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. В нашей жизни мы знаем, братья, когда мы вникаем и изучаем Священное Писание, мы видим, как проповедовал, как говорил Иисус Христос в своих проповедях, в своем слове, у него ничего не было от себя. Об этом мы читаем с вами в послании, то есть в Евангелии от Иоанна, в 12 главе. Такое слово. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить? И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». То есть в жизни нашего Господа не было ничего от себя. Но все, что Он говорил, говорил, как сказал Ему Отец. И что сказать, и что говорить, говорил не от себя, но все, что давал Ему Отец, то он и передавал слушающим его Слово Господне. Мы, конечно, надеемся иногда на свои дарования, на свои способности, на различные методы, которые можно применить в благовестии, но самое главное, произносить то, что сказал мне Отец. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Чтобы это было не от себя, но как сказал мне Бог, как сказал мне Господь. Оно все выливается из первого, изначального принципа, как у Иисуса Христа. Ночи проводил он на горе, а утром шел и проповедовал. Для того, чтобы спасти многих или хотя бы некоторых, для этого необходимо идти по этим принципам. Первый из них, как бы перечислю, это чтобы мы имели общение с Богом, чтобы мы не дорожили своей жизнью, чтобы мы искали во всем исключительно воли Божьей, в Слове, чтобы было не от себя, а то, что скажет нам Господь. Пятый принцип, я его так назову, не повреди. Записана это вторая глава Коринфянам. Семнадцатый стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Как сегодня иногда проповедуется Слово Господне, диву просто даешься. У нас как-то один брат новообращенный, но пригласили его с нами поехать на благовестие. И он приехал. А у нас там крещение было и благовестие. И вот он проповедует и говорит: «Вы знаете, дорогие люди, вот кто сейчас будет принимать крещение, вот он сейчас зайдет в воду, и все грехи там останутся. Он выйдет чистенький, очищенный, такой выйдет добрый, хороший, благодатный». Это искажается Слово Господне. Не водой очищается грех, мы же все с вами знаем, а знаем, что чем очищается грех. Вот Словом Господним, кровью Иисуса Христа, но не водою. Поэтому «не повреди» принцип очень должен работать, особенно для тех, кто желает проповедовать, что нужно изучать Священное Писание. Когда у нас Библия лежит на полочке, и пыль там появляется, ну как мы сможем тогда идти проповедовать, чтобы не повреждая Слово Господне? Обязательно мы что-то скажем от себя, что-то скажем свое, такое логическое. Может, у нас много дарований, способностей говорить. Да, мы скажем, но спасется ли та душа? Соприкоснем ли мы ее с Богом? Ощутит ли она присутствие Божие, когда мы будем говорить? Как хорошо, когда мы проповедуем так, как было в жизни апостола Павла, как он говорит: «Слово, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Мне тут некоторые моменты, вот здесь выписки есть, как вот один из великих проповедников, есть его книга такая, в свое время неплохая книга была, «Мир с Богом», Билли Грейм проповедовал, что он сегодня вот говорит, как это распространяется везде, где только можно. Вот, один из, телепередачи вот спросил у него, вот у Билли Грэма: «Скажите, что вы думаете о христианстве в будущем?» Он ответил: «Я думаю, что существует тело Христа. Оно составляется из всех христианских групп всего мира, также из нехристианских групп. Я думаю, что каждый, кто любит Христа или знает Христа, сознают они или нет, они члены тела Христа. И я не думаю, что мы увидим великое бурное пробуждение, которое вернет весь мир ко Христу в какой-то момент». Я думаю, Иаков ответил на это, апостол Иаков на своем первом совещании в Иерусалиме сказал, что Божье предназначение – позвать людей во имя Его. И вот это Бог сегодня делает, Он зовет людей мира во имя Его. Так или иначе они пришли из магометан, из буддистов или из христианского мира, или совсем неверующие. Они все члены тела Христа, потому что они позваны Богом. Они могут даже не знать имени Христа, но они знают в своих сердцах, что они нуждаются в том, чего у них нет. И они поворачиваются только к одному свету, который есть, у них есть. И я думаю, что они спасены, и что они будут с нами на небесах. Вот, братья, вы представляете, вот такое понимание, суждение сегодня такое либеральное. что неважно, вот, и может даже и не знает имени Христа, хотя Писание говорит, ибо невозможно другим спастись, нам только именем Иисуса Христа мы спасаемся, ибо нет другого имени, как написано, да, под небом, которым нам належало бы спастись. К нам как-то в церковь пришли два философа, а у нас при входе дежурили сестры, двое пожилых таких старушек. Ну, они обращаются, вот вы скажите, мы вот не поймем, где же все-таки правда? Вот и Христос, вот вы говорите, что Спаситель, а мы считаем, что Магомед Спаситель, другие считают, что Будда Спаситель или Конфуций Спаситель. Все-таки кто же спасается? С каких народов будут спасены? Ну, такой вопрос задали им. А одна старушка так подумала и говорит, ну вот Будда был, жил, оставил свое учение? Говорит, да, учение оставил. Вот, то есть... Будда, да, Магомед оставил свое учение? Оставил. Конфуций оставил? Оставил. Христос оставил? Оставил. Все они умерли? Все умерли. Она спрашивает, а кто воскрес? Христос. Ну, вот, говорит, и все понятно. Раз Христос воскрес, значит, этим поставлена печать, что только Христос спасает, и не иначе. Как иногда, братья, вот своим простым языком, но бодрствующие души могли просто засвидетельствовать и сказать, что нет другого имени под небом, которым нам належало бы спастись. Только Иисус Христос есть истинно спасающий Бог и освобождающий от власти греха. Сегодня применяют, братья, различные методы. Мне как-то пришлось недавно видеть, было вот по осени столетие евангельских христиан, это столетие Проханова, они делали, так сказать, съезд, где собирались многие и бывшие, так сказать, из всех БЭ собирались, и они там провозглашали, что надо благовествовать и благовествовать различными методами. И там плясала одна группа, где-то из 80 человек, ну, буквально пляс под такую рок-музыку. И вышел, у них там ответственность за благовестие Картавенко Леонид, и говорит, ну, вот видите, сейчас вот эта группа поплясала, вы скажете, что тут творится? Он говорит, ничего тут нет страшного. А кого эта группа привлекла? Многих. А люди, говорят, неверующие, кого будут слушать? Вас, что ли, когда вы будете из Библии читать? Или вот эту группу, которая вот плясала сейчас, прыгали, выкрутасы всякие делали? Ну, они говорят, ну, наверное, эту группу, раз так интересно это было. Вот, говорит, через это можно, через такие методы, через такие пути привлекать людей ко Христу. Вот как сегодня люди пользуются и учат народ, какими методами можно пользоваться, чтобы спасать погибающих. Разве этим сегодня спасается мир погибающий? Только тем, что мы слышали вот в слове сегодня немалое, что через соприкосновение с Богом спасается всякий приходящий. И вот как-то здесь в одной вот выписке я читал, за круглым столом собирались руководители театров и рассуждали о задачах христианского театра, о возможностях его развития, о том, чтобы ваши служители церквей видели в христианском театре мощного помощника в деле благовестия. Так вот сегодня мир предлагает, и христианство соглашается, чтобы сегодня делать различные сцены и через это пытаться людей привести ко Христу. А мне приходилось слышать, вот к нам пришли две души, одни зарегистрированы, мы, говорит, измучились душами, брат, помоги нам, что нам делать, как уйти оттуда? Я говорю, а что же вы не можете уйти оттуда? Вы же знаете, вот путь истины, читаете и Библию, и много у вас литературы, вот мы вам дали вестник истины. Да мы все понимаем, но как уйти оттуда? Ну что ж, уходите. Да вот не можем, нам сначала много гуманитарки понадавали, а потом... Говорят, что вы должны ходить тогда, и мы не знаем, как теперь уйти оттуда. Уходите, и все, ничего вам не будет. Но они потом перешли в нашу церковь, в наше братство. Но вот так сегодня людей удерживают такими путями материальными, чтобы люди оставались вот удержаны вот этим вот духом материализма, как бы, так сказать, на пути христианства. Но можно ли таким образом спасаться, чтобы из-за чего-то держаться? Только лишь святое благочестие, святая жизнь, они приводят нас к небу, к Богу, ко Христу, и не иначе. Следующий принцип, братья. Шестой принцип. Я его так назвал «образ жизни». Деяние 4.23. Деяние 4.23. Прошу извинения, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Когда мы ведем правильный образ жизни, личное благочестие, когда у нас на должном уровне, семейное благочестие в должном положении, тогда это есть свидетельство безмолвное. Как часто бывает, наши сестры, жены иногда, как Писание их учит, без слова приобретать могут своих мужей. Ну, 1 Петра 3, 3 глава, 1 стихи. И поэтому бывает и так, братья, когда Господь через нашу жизнь, через наше хождение, наше поведение с нашими соседями, знакомыми, может приводить людей ко Христу, когда они видят наш образ жизни. Я думаю, что наше поведение, наше отношение друг к другу, как вот было в 12 главе с 20 стиха мы читаем, «Между из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывает о том Иисусу». Люди пришли и говорят, «Нам хочется видеть Иисуса». Их образ поведения, отношения, внимания, речи. Как помните, служанка сказала Петру, «И речь твоя обличает тебя». То есть оно было видно, что он был со Христом, потому что, находясь вместе со Христом, они восприняли не только его слово, но и тон речи, я думаю, и какие-то акценты, которые делал Христос, и одежда, все говорило о том, что они имеют дело с Иисусом. Как хорошо, братья, когда и этот принцип работает в нашей жизни. И последний принцип, который я хотел бы отметить, братья, это седьмой принцип, который был в жизни нашего Господа Иисуса Христа, и Он об этом молится в своей первосвященнической молитве. В 17 главе мы читаем 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В нашей жизни, братья, мы должны очень наблюдать, как молился и наблюдал Иисус Христос. Он все делал для того, чтобы прославить Своего Отца. И я думаю, если в нашей жизни мы стремимся всякое служение совершать, особенно служение благовестия, для того, чтобы прославился Христос, если мы об этом молимся, как апостол Павел призывает 1 Фессалоникийцам 3.1, молитесь, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. Если мы такого направления, такого настроения, то мы обязательно будем в конечном итоге иметь успех, плод и благословение в нашей жизни. И пусть поможет Господь, чтобы дело благовестия во всем этом большом Кавказском регионе, оно распространялось и прославлялось. Слышал я, братья, и о многих опасностях, которые бывают, особенно среди мусульманских народов, когда совершается благовестие. Но мы об этом много молимся. У нас есть в церкви такая молитвенная группа, которая круглосуточно молится. И мы часто очень несем вот нужды, о которых слышим за ваш регион. И если какие-то еще будут у вас нужды, то можно подойти ко мне и сказать, я передам в свою круглосуточную молитвенную группу, чтобы они могли нести это пред Богом день и ночь, молясь, чтобы Господь являл свою милость и свое благословение. Пусть нам поможет Господь, чтобы дело благовестия, как было у апостола Павла, правильно поставлено, когда он говорит «Я должен, я готов, я не стыжусь», чтобы так было и в нашей жизни. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.